Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня со мной и с вами этот час светлого вечера проведет наш гость, настоятель Московского храма Покрова Богородицы на Городне в Южном Чертанове, протоиерей Павел Великанов.
Добрый вечер.
Отец Павел, с праздником! Введение Пресвятой Богородицы во храм у нас сегодня.
Спасибо большое. Для меня это особый праздник, потому что более 13 лет я прослужил на подворье Троицерковой Лавры на Подоле, где в составе храмового комплекса также находится храм Введения в храм Пресвятой Богородицы. Поэтому для меня это престольный праздник.
Ну, вы, наверное, массу проповедей сказали на эту тему. Раз в престольный праздник
думаете,
был.
Я помню.
Ну, конспективно.
Ну, нет, наверное, нет.
Нет. Тогда будем импровизировать. Я тут, готовясь к встрече с вами, посмотрела статью протоиерея Олега Стеняева, посвященную этому празднику. И она очень странно, на первый взгляд, озаглавлена. Она озаглавлена «Самый детский праздник».
Прекрасно.
И отец Олег пишет о том, что это удивительный праздник, который подчеркивает святость детства. Говорит о том, что ребенок более духовно одарен и более духовно восприимчив, чем даже первосвященник. Потому что маленькую девочку вводят в святая святых, куда даже первосвященник мог с трепетом входить один раз в году, а тут вот вдруг такой фавор. Как вам кажется, насколько интуиция отца Олега в этом смысле права?
Ну, мне это как-то откликается очень близко, потому что вообще тема ребенка, внутреннего ребенка, это одна из важных тем, открытых Христом и зафиксированных в Священном Писании, в Евангелии, и очень важная для человека как такового. Ведь мы прекрасно знаем из истории античности, из истории Средневековья, что женщины и дети, они относились как бы не совсем к человекам, как бы к недочеловекам. И несостоявшийся человек, он естественным образом не мог выполнять все те функции, которые обязан был выполнять взрослый мужчина. Да, то есть мужчины, как-то мы читаем в Евангелии про насыщение 5000 человек, кроме женщин и детей. Вот ведь в этой оговоркой все сказано. То есть это были мужчины, их вообще даже не считаем. Это уже второй вопрос. Так вот, я думаю, что когда в Евангелии мы видим эпизоды, связанные с таким традиционным отношением учеников Христа к детям и яростным неприятием такого отношения со стороны самого Христа, это одно из христианских нововведений, открытий. То, что этот как бы недочеловек, этот ребенок, еще не выросший, еще не вошедший в период половой зрелости, да, не способный иметь достаточную силу, чтобы защищать свою семью, там, свой народ, который абсолютно уязвим, который зависим от взрослых, от родителей, который наивен и, в общем-то, где-то даже глуп, вдруг он ставится посередине в качестве примера для подражания. Если не обратитесь, то есть если не покаетесь, если вы не изменитесь по образу этого ребенка, то вам в Царстве Божьем делать нечего. И вот в этом смысле, мне кажется, Богородица, она является как раз-таки такой совершенно парадоксальной личностью, в которой церковь утверждает две абсолютно несовместимые природы женского, так скажем, существования, женского бытия. Это дева, это женщина, которая родила ребенка. Невозможно одно с другим, невозможно сочетание вот этой материнскости и этой абсолютной неразрушенной детскости. И вот то, что церковь в праздник Введения обращается именно к этой теме, мне кажется, это очень важно и символично, и очень как-то вдохновенно.
Но ведь когда мы читаем, что ангелы не случайно изображаются с детскими лицами, что это традиция, которая глубоко осмыслена, и все примеры евангельские, они настраивают нас именно на такое восприятие детства. А потом мы закрываем книгу, смотрим на своих собственных детей и понимаем, что что-то тут не стыкуется, потому что совсем они не похожи на изображенных на иконе ангелов. И когда говорится о том, что детство свято, мы прекрасно понимаем, что это тоже некий образ, некая формула, а вот живые дети, они подвержены страстям, они часто бывают невыносимы, они далеко не всегда бывают способны к каким-то высоким духовным порывам, иногда бывают способны к очень низменным проявлениям человеческой сути. Как это увязать? Потому что когда Христос нас призывает быть как они, мы должны понять, что именно Он имеет в виду.
Да, это очень важное уточнение, потому что в случае с детскостью Пресвятой Богородицы мы не ставим на пьедестал любую детскость как таковую. Мы не говорим о том, что любой ребенок в возрасте там, с 3 до 5 лет или там, с 7 до 10 является образцом для подражания любому взрослому. Конечно же, нет. И нет, в первую очередь, потому, что грех, конечно, он присутствует и в детском возрасте. И любой родитель прекрасно знает, что порой мы даже не понимаем, откуда в наших детях вылазят те или иные пороки, страсти, предрасположенности к порокам. Зачастую это такой невероятно откуда появляющийся набор, наверное, все-таки в первую очередь обусловленный генами. Я думаю, это во многом обусловлено генами, конечно же. Вот. И в случае с Богородицей, почему мы ее называем честнейшей херувимов и славнейшей без сравнения серафимов, мы утверждаем то, что праведная жизнь ее родителей и то, что она с самого раннего возраста избрала благое как не вынужденная позиция, а добровольное согласие жить по-божьему, это все, конечно, совершенно исключительная история. И именно в лице Богородицы мы и чествуем вот эту возможную детскость, так скажем. Вот вы знаете, я наблюдаю разных тоже детей, и иногда приходится встречать, что вот дети, которые растут, хочется, наверное, сказать так, какой-то более или менее органичной жизнью, во-первых, в труде, конечно же. Во-вторых, с каким-то минимумом развлечений, рассеянности, вот бесконечным серфингом по страницам всяких интернет-ресурсов, социальных сетей и так далее. Вот они гораздо более напоминают образ чистого детства, чем те, кто в прямом смысле изнасилован вот этим бесконечным потоком информации, который не способны ни вжиться, ни вдуматься, ни остановиться, которые только вот успевают там перелистывать страницы и получать эти быстрые дофамины себе в мозг и тем самым как бы блокировать перспективу какого-то полноценного глубокого погружения в вопрос, там, в тему. Вот. И я думаю, что, конечно, мы даже не вполне сегодня можем, например, своих детей увидеть, что собой представляет эта самая благословенная и святая детскость, о которой церковь говорит в этот праздник. То есть мы уже воспринимаем ее как некую сказку, как некую некий образ, фактически недостижимый сегодня. Но мне кажется, что он вполне в той или иной степени достижим, если мы поможем детям не лишаться их детскости. Вот я недавно читал очень интересное исследование, современное исследование, абсолютно светское, которое рассказывало о том, насколько увеличилось количество психических заболеваний за последние там несколько лет. И во многом объясняют, причем им заболевания у подростков. То есть психические отклонения подростков не надуманные, а те, с которыми обращаются уже в соответствующие заведения специализированные. Вот. И сами исследователи объясняют это тем, что подросток, ну, вообще дети живут настолько в неестественной среде обитания, а эта среда обитания настолько негармонична с особенностями возрастной психологии, с особенностью восприятия ребенка. Она настолько подлая по отношению к детям, что их просто выкидывают из пространства детства, когда они еще только-только начинают в него входить. Вы знаете, я читал вот недавно Башляра «Поэтику пространства», и там он упоминает один из дневников Александра Дюмы. Александра Дюма. Так правильно, наверное, да? Вот. И вот Дюма пишет, что я благодарен родителям за то одиночество, которого было у меня в моей жизни, в моем детстве предостаточно. Потому что именно это одиночество, это отсутствие развлечений как таковых, оно побуждало меня размышлять, воображать, фантазировать, мечтать и так далее. То есть вот это пространство, я бы сегодня так сказал, вынужденного поста, душевного поста, оно пробуждало внутри ребенка те силы, которые впоследствии сделали его одним из выдающихся писателей. А теперь представьте себе, состоялся ли бы Александр Дюма как писатель, если бы у него был планшет? Я уверен, что нет.
Ну, по крайней мере, столько всего придумать ему явно не удалось бы, потому что образы, создаваемые искусственным интеллектом, витали бы перед его глазами и не давали бы придумывать ничего своего. По крайней мере, трех мушкетеров мы явно не досчитались.
Это точно. И всего остального тоже, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Южном Чертаново, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, воистину светлый, праздничный, посвященный празднику введения во храм Пресвятой Богородицы, который мы отмечаем сегодня. Если вернуться к событию праздника, мне кажется, есть еще одна деталь, которая, как правило, ускользает от нашего внимания, когда мы об этом празднике размышляем. Я имею в виду, ну, с точки зрения современного родителя, буквально подвиг Иоакима и Анны. Почему? Потому что, ну, как мы любим детей? Мы их любим как часть себя. И вот уже то, что не досталось нам, но нам кажется, что было бы здорово, если бы это у нас было, мы непременно должны в этих несчастных своих детей впихнуть. И мы выстраиваем траекторию их дальнейшего развития в самом наилучшем, сказочном, замечательном, намеченном нами образе, совершенно не интересуюсь, как ему в этом образе, ребенку несчастному нашему, удобно или нет. И вот насколько удивительно смиренно отнеслись Иоаким и Анна к тому, что, к чему была уготована их дочь. Вот так вот взять в трехлетнем возрасте, отпустить ребенка, отдать его Богу, это, на мой взгляд, вот на взгляд современного человека, это подвиг,
да,
родительский.
Вы знаете, я попробовал бы зайти к этому вопросу вот с какой стороны, тем более, что сегодня мы размышляем о введении во храм. Мы утверждаем, что церковь утверждает, что Пресвятую Богородицу первосвященник ввел во святая святых. И тут надо сделать небольшой исторический ракурс. что там находилось в то время?
Ковчег Завета.
А вот и нет.
Нет? Уже нет?
Во втором храме там уже ничего не находилось.
Уже,
это было,
уже не было.
Фактически это была пустая комната.
Угу.
И язычники, конечно, когда в результате разных перипетий они оказывались там, они все время норовили что-нибудь туда поставить. Потому что для них это был абсолютно бред. Но иудеи знали, и не просто веровали, а именно знали, вот как некая достоверность, да, как мы с вами знаем, что на престоле не хлеб и вино, а тело и кровь Христовы, вот точно так же они знали, что в святая святых присутствует слава Божия, или по-еврейски шехина. И вот для того, чтобы там была эта слава, там не должно было быть ничего. И вот мне кажется, что как раз-таки Иоаким и Анна, они очень хорошо понимали, что если их ребенку надлежит стать избранным сосудом, то этот сосуд надо развернуть по направлению к Богу и не пытаться туда ничего заполнить, запихнуть, что, на твой взгляд, кажется правильным, верным и так далее. Вот мы очень часто сталкиваемся действительно с проблемой родительства как реализации не состоявшихся надежд, чаяний, ожиданий каких-то своих. Мы постоянно видим в детях наши потенциальные проекты. Вот отсутствие этого проектного видения у Иоакима и Анны и абсолютное предельное доверие Богу, чтобы он наполнял жизнь юной девы тем, чем он считает нужным, вот это, конечно, пример родителям очень достойный, достойный подражания. Нам не надо пытаться сделать из другого то, что нам кажется очень важным и нужным. Она просто, вот мне очень нравится эта мысль Антуана де Сент-Экзюпери, что не надо никого ничему учить, помоги другому сбыться. И вот Иоанн и Иоаким и Анна, они действительно помогли Богородице сбыться самым лучшим образом.
Но тут встает вопрос, если родитель должен воспитывать ребенка, если церковь ожидает от родителей и от крестных, что они будут растить ребенка в православной вере, как сочетать вот эту вот готовность эту отпустить, доверить ребенка воле Божьей и в то же время необходимость его воспитывать? Без дисциплины воспитать невозможно. Значит, что-то ты необходимо будешь ребенку навязывать.
Мне кажется, что единственное, что может сделать любой родитель по отношению к своим детям, это дать определенный уклад, в котором ребенок может либо реализовать вот этот запрос на общение с Богом, а либо его отвергнуть. Мы не можем заставить другого человека ни уверовать, ни разувериться. Это то, где действует личность и Бог. Это отношение между ними. Если был бы, вы помните, наверное, я думаю, в начале 20 века было целое направление в психологии, поведенческой психологии, которая утверждала, что мы достаточно хорошо понимаем, как управлять человеческим поведением, да, вот направление бихевиоризма, вот что можно человека как собаку выдрессировать на правильное поведение. Ну и к чему в итоге пришли? Да ни к чему. К тому, что все это работает, ну, только до определенной грани, после которой человек может развернуться и начинать действовать с точностью до наоборот, вопреки. Вот, потому что никакой внешний алгоритм, никакое внешнее принуждение, если оно не находит отклика в самом человеке, оно не работает. Вот, а в отношении веры тут все еще сложнее. Почему? Потому что, конечно, вера невозможна, вера не передается естественным путем. Ее нельзя инъектировать в своих детей. Вот Бог, когда сотворил Адама и Еву, он ведь не просто так заложил возможность отпадения и того, что мы знаем как грехопадение. Ведь без этого абсолютно невозможно было бы свободное избрание Бога как своей главной ценности, главного приоритета. Он допускает возможность падения. Но что он делает? Он создает удивительный, великолепный, вдохновляющий, радостный, светлый мир вокруг Адама. И, как пишут святые отцы, в надежде, что он увлечется через это Богом. Этого не произошло. Ну вот, вот, понимаете, мы с вами говорим, если Бог не может ничего сделать с человеком, чтобы заставить его увлечься собою, то каким надо быть безумным в своем самомнении родителям, думать, что мы можем сделать больше, чем не смог сделать сам Господь Бог.
Но в таком случае что же делать? Идти за ребенком?
Создавать максимальные условия для того, чтобы ребенок мог почувствовать вот это начало какого-то сбытия. Я глубоко уверен, что все, что нужно для правильного, здорового, духовного роста, заложено внутри каждого человека, и каждый об этом знает. И вот грех, страсти, все это лишь блокирует и препятствует вот это сбытие человека, это возвращение человека к самому себе. И когда мы... Все-таки родители, в отличие от внешних людей, они имеют такой, знаете, дар подглядывать глубже внутрь своего ребенка, чем внешние люди. Они все-таки видят, во-первых, ребенка в определенной такой диахронии, в протяженности, да, они видят, как в нем какие-то черты развиваются сильнее, какие-то угасают, появляется что-то новое. Они, ну, на каком-то другом уровне с ним соединены, и поэтому могут какие-то вещи подглядывать. И вот если любящий родитель, он видит в своем ребенке, что помогает ему сбыться, что мешает ему сбыться, именно в этом ему как-то пытается содействовать, я думаю, ну, с достаточно большей долей вероятности этот ребенок будет добрым, он будет развиваться в правильном направлении. Вот. И, конечно, здесь, опять-таки, очень остро встает проблема того, что, ну, дети – это не наша собственность, дети – это не мы, дети – это не наша проекция, при том, что они от плоти и крови наши. И вот это, конечно, мы опять возвращаемся к Якиму и Анне. Я не сомневаюсь, что с человеческой точки зрения им было гораздо интереснее бы, чтобы Божья Матерь стала таким же ребенком, как все остальные. Чтобы не было вот этой всей страшной истории про оружие, которое пронзит тебе душу, да, чтобы у нее были и внуки, и нормальная семейная жизнь, там, и так далее, и так далее. Вот. Но в этом и заключается вера, что они отдают ее в руки Божии, и тем самым, ну, как бы отказываются реализовывать в ней свое видение как лучше. И практически любой родитель, любящий своего ребенка, он в той или иной степени, он, ну, вот через это проходит. Ты понимаешь, что ребенок не твоя собственность, ребенок это не твоя проекция, ребенок это не твой проект, а он имеет право быть таким, каким он вот сбывается в очах Божьих. Конечно, говоря о сбытии, я не имею в виду, что если ты видишь, что твой ребенок сбывается там как грабитель, да, значит, ты всячески ему помогай. Нет, как раз-таки вот это грабительство в этом смысле, это будет не сбытие, а какой-то вот искаженный путь реализации какого-то потенциала, который у него, возможно, там, ну, я не знаю, в чем может реализоваться там хороший, здоровый авантюризм, да, например, я не знаю, там, может быть, какой-то гениальный совершенно там коммерсант, ну, я не знаю, там, или исследователь, ученый, то есть там, где требуется вот эта готовность идти на риск, да, вот как-то там иметь какую-то интуицию очень сильно развитую, без которой вот это предприятие будет невозможным. А человек идет каким-то самым простым, легким способом. И тоже почему он им идет? Почему он не хочет дополнительно какое-то усилие приложить? Что он там видит? Он видит какую-то романтику. Да, ведь эта вся бандитская, воровская среда, она ведь очень, ну, я бы сказал, она очень романтична. Она очень завлекает.
Вы имеете в виду на уровне шансона?
Ну, нет, почему? Там есть своя романтика. Там есть, во-первых, романтика отношений людей внутри как бы самой этой группы. Но там много чего есть такого интересного, что вот при первом взгляде, особенно если это взгляд травмированного ребенка, оно может показаться какой-то более здоровой альтернативой, чем вся та жизнь во лжи, в которой живут все обычные, так скажем, мещане. Это тоже есть. Там есть какая-то определенный налет такого рыцарству, знаете, да? Вот. А так вот, но это же опять-таки это извращение. То есть запрос-то сам по себе запрос, он правильный, который в душе есть у ребенка, но удовлетворяется он кривым способом, а дальше он уже оказывается связан по рукам и ногам, и все дальше идет плохо. Поэтому не про это, не про такое, это не сбытие, это как раз-таки отказ от сбытия, потому что под сбытием я имею в виду верность замыслу Божьему в отношении каждого человека. И когда он начинает сбываться, этот замысел, то человек чувствует, что вот он, ну вот он попал, он нашел какую-то свою золотую жилу. И вот он чем глубже, чем тщательнее копает, тем больше получает и силы, вдохновения, и удовлетворения от того, чем он занимается.
Но согласитесь, что для родителей это очень рискованное предприятие, поскольку дети на твоих собственных глазах так часто увлекаются не пойми чем, и... Вы знаете, как ни парадоксально, вот я вспоминаю, как все мы, наверное, в детстве, нам кажется, что родители замучили уже своим этим воспитанием и все время чего-то от нас хотят и требуют, а потом проходит жизнь, и уже и родителей нету, и ты понимаешь, что вообще-то вот это самое сбытие произошло благодаря тому, что ты не смог сопротивляться в свое время, и тебя заставили что-то делать, чего ты совершенно не хотел. А потом выяснилось, что в жизни это не только пригодилось, но стало фундаментом того, что ты выстроил потом сам.
И так бывает.
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Богородицы на Городне в Южном Чертаново, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Богородицы на Городне в Южном Чертанове. И мы говорим о празднике введения во храм Пресвятой Богородицы и о тех смыслах, которые мы стараемся выудить из него для себя сегодня. Вот я была очень удивлена, когда прочитала, что праздник введения, именно введения во храм Пресвятой Богородицы был любимым праздником Серафима Саровского. Ну, вроде бы, как там рождественский же монастырь, поэтому, казалось бы, Рождество Богородицы должно быть престольным в душе тоже. Но вот выяснилось, что, оказывается, введение во храм. И по этому поводу было сказано много проповедей о том, что вот сам образ девочки, посвящающей себя Богу, и в течение многих лет пребывающей в храме, это как бы такой образ, вдохновляющий монахов. Насколько мы можем пользоваться таким толкованием, или все-таки это натягивание совы на глобус?
Ну вот у святителя Иоанна Златоуста есть такая мысль, что после крестной смерти Христа Спасителя храмом стала вся Вселенная. И в этом смысле мы не можем не жить в храме. Только другое дело, как мы себя в нем ведем. Мы пытаемся быть сообразными пребыванию в храме, или мы начинаем безобразничать, гадить, портить его. Вот. И в этом смысле монашество, оно не является чем-то исключительным по отношению к поведению любого христианина. Да, любой человек вводится Богом в мир именно как в его храм. там «Небеса поведают славу Божию», да, «Творение руку его возвещает тверь». Да вся псалтирь, она вот пропитана этим искренним восторгом царя Давида перед открывающимся его взору разноплановой славой Божией. Вот он видит ее везде, он видит ее в зверях, да, есть такая икона замечательная, «Всякое дыхание дохвалит Господа», да, причем там ведь не только в этих псалмах хвалебных речь идет о живых тварях, да, но там же и стихии, и горы, и воды, и все, вот для него все это было одушевленным не в языческом смысле, да, такого пропитанности всего, некой энергии, некой силы, а именно живым в связи с тем, что все происходило от Бога, и все им живем, движемся и существуем, апостол Павел говорит, да, что при правильно настроенной оптике нашей души мы не можем потерять Бога из вида, куда бы ни смотрели. Вы знаете, вот я записываю в своей программе «Деревня великанов» с журналом «Фома» подкасты с разными учеными, и в большинстве своем это ученые, ну, люди либо вообще далекие от веры, либо прям так откровенно атеисты, вот. Ну, вот сколько мы записали программ, более 30 уже, я не встретил ни разу человека, в разговоре с которым, в общем, мы не спорим с ними о богословских там темах веры, неверы и так далее. Мы разговариваем с ними о том, что им на самом деле интересно, чему они посвящают свою жизнь, в чем они копают вглубь. Так вот, я ни одного из них не могу назвать, от общения с которым у меня бы не было ощущения прикосновения к еще одной тайне Божьей. Вот они берут какую-то совершенно, казалось бы, там эпипалеогенетика, какая-то фантастика, что какой-то изучают вторичный материал наших генов, который непонятно, что вообще для чего нужен и как живет, и как он работает, причем тех людей, которых давным-давно уже нет, какие-то наши там предки и так далее. Вот человек начинает рассказывать про это, а ты понимаешь, у него просто глаза горят. Он понимает, что, боже мой, как интересно все устроено, что даже мы можем сейчас, благодаря этим современным научным методам, лучше понять, что собой представляли люди, которые жили там несколько десятков тысяч лет тому назад. И я вижу, что эти люди, сами того, может быть, даже не осознавая, они все равно работают на славу Божию. Они помогают этой славе Божией актуализироваться и раскрыться для нас, ну, в таких неожиданных ракурсах, о которых мы даже представления не имеем. А что уж говорить там про всяких математиков, физиков, там, про то, как там все эти квантовые связи, запущенности, все там просто какая-то фантастика, самая настоящая. Ты понимаешь, что, ну, вот, надо быть, знаете, с человеком с каким-то кондовым взглядом на мир, вот таким просто даже не черно-белым, а каким-то одномерным, чтобы не понимать, насколько мало мы воспринимаем через наши органы чувств и насколько дивен мир, в котором мы живем, стоит только чуть-чуть вот как-то глубже в него смотреться. Да? Даже для этого не то, что микроскоп нужен, а просто чуть-чуть вот глубже загляни, и ты увидишь, что и там тоже все это прославляет Бога.
Я подумала, насколько мы сейчас проще относимся к всему, что вы рассказали об вашем общении с учеными. Вы из истории помните все, что связано с великими географическими открытиями. Вот представляете себе 3 года совершенно чудовищных испытаний, выпавших на долю экспедиции Магеллана.
И сколько живых осталось всего лишь?
18 человек, да. Из 250. Но дело в том, что была поставлена совершенно утилитарная задача. То, что он открыл этот Магелланов пролив, которым никто не пользуется до сих пор, ну, он, в принципе, вот, ну, открыл, ну, замечательно. Но мне кажется, что самое удивительное, что ценой вот неимоверной оплаты было то, что человечеству подарили лишний день. То есть поскольку они совершили кругосветное путешествие, уже выходя из него и подплывая к завершающей точке, которая была в свое время начальной точкой их путешествия, они обнаружили, что потерялся день. И, ну, обогнув земной шар, придя благодаря этому к выводу, что Земля вращается, вот, не знаю, меня в свое время в детстве потрясла вот эта удивительная цена. Цена одного дня человеческой жизни, ради которой за 3 года было столько жизней утрачено. И столько людей прошло через чудовищные мучения, потому что там были и голод, и бунты, и вынужденная зимовка по ошибке. То есть масса всего, чего быть, по идее, не должно. Вот все это ради того, чтобы человечество нашло один лишний день.
Ну, мне кажется, наверное, это не единственное приобретение от этой экспедиции. Вот. Но, с другой стороны, вот мне хотелось даже вернуться к теме, которую вы чуть-чуть выше, чуть раньше тронули, по поводу всех ошибок, того, что сейчас упомянули. Мы иногда думаем, что можно было бы как-то это все избежать. Но вот именно в этих ошибках, в этих кривизнах нашего жизненного пути мы ведь и формируемся, мы ведь и становимся другими. Нет никого, кто бы не грешил. Нет никого, кто не совершал бы глупостей. Нет ни одного человека, которого путь был бы такой абсолютно, знаете, ровный, стерильный, прямой там, и так далее. Вот, пожалуй, единственный пример в этом смысле – это, конечно, Пресвятая Богородица. Но это все-таки ситуация не в ряду. Это ситуация исключительная, потому что тот, кто должен был соединиться с человеческим естеством, он должен был соединиться с абсолютной чистотой. Это вот как раз-таки, опять-таки, если возвращаясь к образу святых Иерусалимского храма, там не должно было быть абсолютно ничего, что не то, что препятствовал, что даже в малой степени искажал. Это должна была быть полная прозрачность, полная чистота. И мы как бы к этому, с одной стороны, мы призваны, с другой стороны, нам дана возможность и величайшее право все-таки ошибаться. И наши ошибки, они, ну, все-таки могут не быть фатальными. У нас есть возможность, да, раскаяния, у нас есть возможность, ну, какого-то пересборки, что ли, нашей жизни, пока мы в сознании, пока мы в теле. И это дорогого стоит. И тот, кто этим пренебрегает, тот, кто про это забывает, или кто думает, что я сейчас вот не буду никаких ошибок совершать, буду идеально прямым путем идти, вот, и мне никакое ваше покаяние не надо, глубоко заблуждает, потому что он точно идет не туда, куда надо. Вот. Поэтому, с одной стороны, конечно, родителей и себя как родителя жалко, когда ты понимаешь, насколько твои дети иногда идут кривыми путями, не совсем так, как ты хотел бы. А с другой стороны, понимаешь, что это замечательный опыт, замечательный такой вот, может быть, даже опыт преодоления, ну, какой-то своей иллюзорности, отношения такого, знаете, радужного отношения к жизни, потому что ошибки, боль, раскаяние, вот это прикосновение к какому-то, какой-то, знаете, наверное, ну, иногда даже жестокости жизни, неправде жизни, оно ведь тоже в конечном итоге все равно возвращает тебя ко Христу. Ты все равно понимаешь, что вот Бог входит в нашу жизнь не как абсолютно отчужденный и надмирный, внемирный абсолют, со своей идеальной там системой координат, мира весов и всего прочего, а он входит в этот мир вот во всей его неприглядности, во всей ущербности, во всей уязвимости. Вот митрополит Антоний Сурожский очень как-то любил эту тему вот уязвимости христианина, да, что Христос не похож на супергероя. Он не летает там с бешеной скоростью, да, он не повелевает материей, да. А почему его чудеса, они какие-то странные, они не эффектные, они под такой они всегда дают возможность параллельного истолкования, они оставляют некий шанс свести это все к каким-то естественным причинам. Хотя, казалось бы, Бог, да, ну, вообще, может, тут развернулся так, что никому мало не покажется. Но вот он все это делает не нарочито, не, как бы, не стремясь к внешней эффектности. Вот. И принимает при этом вот всю ту нашу, ну, человеческую ограниченность, глупость, да. Вот особенно я помню этот момент, когда Христос спускается с горы Фавор и видит беснующегося отрока, да, и учеников, недоумевающих, что за ерунда, мы столько чудес сделали, а с ними ничего сделать не можем. Это претензию отца, говорит, ну, и ученички у тебя вообще там без руки, да, ничего сделать не могут. Он говорит, доколе буду с вами, доколе мне терпеть вас? То есть это уже такой крик души от понимания того, что, насколько вы не понимаете, что происходит, насколько вы неспособные. Ну, это, знаете, это как человек, не знаю, там, воспитанный в каком-то очень высоком, благородном аристократическом доме, вдруг оказывается в семье каких-то бомжей, да, а вот он как бы смиряется до этого уровня этих бомжей, но в какой-то момент он говорит, сколько мне еще с вами быть, но при этом он никуда не убегает, он остается верным до конца своему пути. И вот для меня в свое время как-то я, ну, не знаю, как-то по-особому как-то ощутил вот цену, ту цену, которую Бог готов заплатить за наше право быть плохими. Вот крест, Бог отдает своего единородного сына на крест, как абсолютную жертву за каждый грех, за каждую ошибку, тем самым показывая, что вот твоя ошибка, она будет мне стоить этого, но я на это иду, и причем я иду без всякого укора. Я не, там, не тыкаю тебе в нос, что ах ты дрянь такая, да, ты там пошел, там, совершил какой-то позорный там грех, а знаешь, что мне за это, там, что и сколько я за тебя страдал. Мы ничего этого не видим, мы ничего не слышим этого. Мы слышим только в Евангелии призыв, да любите друг друга, как я возлюбил вас, а как я возлюбил вас, он на кресте. Вот, поэтому, когда вот к таким вещам прикасаешься, с одной стороны, ты начинаешь, ну, как-то по-особому осознавать ответственность за то, что делаешь, а с другой стороны, ты перестаешь бояться ошибок. Ты понимаешь, что любую ошибку, которую бы ты ни сделал, она может быть прощена.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Южном Чертанове, проводит с нами сегодня этот светлый праздничный вечер, посвященный празднику введения во храм Пресвятой Богородицы. Само понятие введения во храм, оно, как сказать, такое вот в моем представлении амбивалентное, что ли. Дело в том, что мы живем во времена, когда все перепутано. И очень немного сравнительное количество детей может похвастаться тем, что вот поступательное движение в храм началось буквально с роддома и с купели, которая была в младенчестве. Очень много людей испытывает состояние, когда Бог как-то существует сам по себе, а ты живешь довольно долго тоже сам по себе, периодически декларируя, что ты там тоже верующий в душе. Но вот что-то происходит, иногда радостное, иногда горестное, но тебя в какой-то момент твоей жизни накрывает волной. И эта волна веры, она, как правило, приводит человека, вводит человека в храм. Человек еще не знает, как перекреститься, как свечку поставить, ничего не знает о таинствах, но он интуитивно ищет место свое именно в храме Божьем. Что это за механизм?
Я бы предложил такую метафору, что отношения между верой и религией, они похожи на отношения между строящимся зданием и лесами. Вот здание, которое должно выстроиться, это и есть отношение между человеком и Богом. Леса – это религия, и все, что она содержит. Это и этика, и обряд, и определенная включенность в ритм жизни, богослужебный ритм жизни. Это и различные священные действия, таинства, обряды. Это и этика, это и уклад, сам по себе уклад жизни, это и догматическое учение. То есть вот все то, что составляет ткань религиозности, оно само по себе не самоценно. Это всего лишь леса, без которых вы никакого здания не построите. И я думаю, вот, знаете, я скажу так. Вот когда человек начинает строить дом, например, поначалу кажется, что, ну, а что там дом построить, да? Ну, нарисовал себе на бумажке там, вот тут будут такие-такие комнаты, да, вот тут такие окошки будут у нас и так далее. Начинает строить, а строители приходят, на него смотрят, как на дурачка, и говорят, вы проект, у вас проект есть? Он говорит, зачем мне проект? Я так все знаю. Он говорит, ну, ладно, хорошо, это ваши деньги, мы вам построим. Потом в какой-то момент он вдруг видит, что так, а тут-то у нас не сходится, а тут-то не получается, ой, а про это мы забыли. И если в этом доме будет, условно говоря, там два этажа, то, скорее всего, второй этаж будет строиться уже с проектом. Он заплатит деньги, он поймет, что да, все-таки надо заплатить деньги за нормальный проект, чтобы вот потом так все излишних сложностей себе не создавать. Так вот, религия, она дает своего рода определенный понятный проект, который, причем, знаете, я бы даже сказал так, что это проект, сертифицированный веками. Мы знаем, что огромное число людей, которые руководствовались этим проектом, они выстроили себя как святых людей. Они смогли сбыться как святые люди именно по этому проекту. Поэтому нам тут не надо ничего придумать. Но мы прекрасно с вами понимаем, что в любом проекте могут быть какие-то изменения, да, какая-то адаптация, да, одно дело там дом на ровной местности, другое дело там на скалистых холмах, ну, там, не знаю, перепады и так далее, а третье на берегу моря, все это может быть один и тот же проект, но он будет естественным образом адаптирован. Точно так же, конечно, при приложении религиозной системы к конкретному человеку, обстоятельствам его жизни и многим другим факторам происходит, конечно, изменение адаптации. И вот дальше происходит очень такой, мне кажется, важный процесс. По мере того, как взаимодействуют леса и строящиеся здания, в какой-то момент здание должно перерасти леса. Оно должно уподобиться цыпленку, который в очень конкретный момент своей жизни должен пробить скорлупу, разрушить эту скорлупу и выбраться из нее. Потому что если он пробьет чуть-чуть раньше, он умрет. Если ему не хватит сил ее пробить, он тоже сгниет внутри этой скорлупы. И вот, вот этот момент, ну, хочется сказать, важно не пропустить. Вот. Ну, когда все это живым образом происходит, как раз-таки вот преподобный Серафим Саровский, в этом смысле он очень такой показательный пример, почему в определенный момент своего духовного роста он встал, ну, в каком-то смысле невыносимым для многих людей традиционно религиозных. А потому что он, та вера, которая внутри него выросла и сформировалась, она оказалась сильнее тех рамок, в которых она зрела. Отсюда и пошло наше серафимовское правило молитвенное, да, отсюда его мысли про то, что там монашки, читающие акафисты, но не любящие там друг друга, как черные головешки, да, оттуда и всякие такие аскетические советы, унывая, сухарик там скушай там и так далее. То есть такие вещи, которые, казалось бы, ну, могут быть оспорены. И они вовсе не находятся там в русле многовековой христианской традиции. Но потому они и действенны, что они из здания его веры. Они не от того, что он сидел, подумал, что бы такое, как бы так выпендриться, да, перед другими там тем или иным образом. А они изнутри родились, и поэтому они работают, поэтому незначимы. Вот поэтому, отвечая на ваш вопрос, как это происходит, я бы сказал так, что, конечно, на начальном этапе, на этапе вызревания, созревания бесконечно важны вот эти вот внешние условия созидания веры. И, конечно, в семье, в православной семье, в благочестивой семье эти условия создаются естественным образом жизни самой семьи. Но при этом надо вот что и в чем я вижу, ну, наверное, какую-то системную загвоздку, какое-то узкое горлышко нашего традиционного православного воспитания в том, что у нас нету очень важного момента, я бы назвал его такой фазовый переход, фазовый скачок. То есть, когда в любой традиции религиозной есть понятие инициации, посвящения. То есть, когда подросший, уже осознающий, уже способный нести ответственность, уже владеющий, ну, определенной какой-то системой представлений, проходит через обряд инициации, который всегда связан с символической смертью и символическим возрождением, из которого он уже выходит другим. В зависимости от народа, религии, там, более развитых, менее развитых, все это может очень сильно варьироваться, но суть остается одной и той же. Он входит в инициацию одним, выходит другим. И для общества, и, что не менее важно, для себя самого. Вот у нас, к сожалению, такого вот перехода нет. В католической церкви, например, он совершается в формате таинства конфирмации, первого причастия. Там в других религиозных традициях он тоже есть. А у нас получилось так, что мы с младенчества новорожденного покрестили, миропомазали, причащаем его, и дальше как бы получается, что уже над ним ничего больше сделать невозможно. И получается ситуация, ну, в общем-то, трагикомическая. Почему? Потому что для него получается, чтобы полноценно войти в церковь, он должен что-то такое серьезное совершить, как грех.
То есть он должен сначала уйти.
Он должен сначала уйти. Он должен отвалиться, причем отвалиться так, чтобы вот прям в грязь-грязь. И оттуда только он сможет начать путь своего духовного возрождения.
Ну, по милости Божией у нас часто бывает без таких трагических переживаний. То есть сначала человек живет, как трава растет, а потом вот его осеняет. И тогда начинается все то же самое, только в сознательном возрасте, проходя через купель, когда ты понимаешь, что происходит.
Но это уже таинство инициации. Да. Это уже как раз-таки вот таинство перехода. Ну и в завершение, наверное, хочется сказать, даже пожелать, наверное, всем нашим радиослушателям, чтобы сегодняшний праздник введения во храм Пресвятой Богородицы был для нас таким маячком, напоминанием о том, что все-таки наше призвание научиться переживать жизнь, в которой мы находимся с вами, это бытие, как наше нахождение в храме. Что храм — это не есть нечто внешнее для нас, это что-то такое, что вот оно как бы перекликается. Есть храм моей души, есть храм мира, в котором я живу. И вот эти два храма очень важно, чтобы находились в какой-то связи и в какой-то сонастроенности друг с другом.
Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня этот час светлого вечера с нами провел протоиерей Павел Беликанов, настоятель храма храма Пресвятой Богородицы на Городне в Южном Чертаново в Москве. С вами была Марина Борисова. С праздником вас. До свидания. До новых встреч.
Всего доброго. Храни Бог.
Светлый вечер. На радио «Вера».